Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Николае Всеволодовиче Котрилеве, о его творческом жизненном пути и отношении к вере. У нас в гостях сегодня супруга, вдова ученого Татьяна Фоминична Чудотворцева. Здравствуйте, Татьяна Фоминична.
Добрый вечер.
Мы с вами беседовали как-то уже на совершенно другую тему о вашем ремесле художницы, да, о заочном институте народных искусств. Но вот сейчас в Московском университете, где я работаю, открылась выставка, приуроченная также и к 80-летнему юбилею кафедры истории русской философии. Выставка, которая называется «Текст филолога», где в основе этой выставки научный каталог, картотека, которую составлял ваш супруг Николай Всеволодович Котрилев. И там написано годы его жизни, и то, что он и переводчик, и итальянист, и специалист по философии и поэзии Серебряного века, ну, такой искусствовед, можно сказать, который занимался составлением альбомов по искусству, поэт, стихи писал. Вот такой многоплановый, многообразный человек, очень яркий, очень интересный. Вы можете рассказать немножко об идее этой картотеки, которую вы подарили Московскому университету? В чем ее смысл, в чем ее ценность? Почему она так дорога?
Вы знаете, точно идею картотеки, естественно, рассказать не могу, поскольку я не филолог и не библиограф, каковым был мой муж. Но сколько я себя помню, я замуж вышла рано, мне кажется, сперва в комнату въехал привезенный, видимо, от родителей картотечный этот ящик, как минимум один, так как мы в коммуналке жили. А потом уже со временем мы прожили 12 лет в коммунальной квартире. Естественно, потом нам выдали комнату, малопригодную для жилья, но, тем не менее, нас спасшую. И там уже было такое же количество картотечных, каталожных ящиков, которые вот теперь находятся, слава богу, в университете. И поскольку я не в теме, я не знала, зачем и для чего, особенно, ну, мне любопытно было, что мой муж приходит каждый день из архива, библиотеки, с работы, и всегда из кармана у него торчал нож для разрезания книжки деревянной или пластиковой, и обязательно доставалось какое-то количество карточек, некоторые с какими-то даже курьезными записями, которые он раскладывал в эти ящики. Но значимость этого предмета, этих карточек, я довольно быстро усвоила, не могу сказать, поняла, но усвоила, потому что он вот всю свою жизнь, даже когда он какую-то часть сам ввел в компьютер, страшным образом боялся утратить две вещи. Первая — это была эта картотека, потому что она уникальная, как он мне говорил, я верю. Он начал собирать источники по Владимиру Соловьеву, когда никто этого имени, то есть, наверное, кто-то знал, естественно, но так, чтобы в общем пользовались.
Ну, сейчас не лучше, сейчас, когда говоришь, вот Владимир Соловьев, другого Соловьева,
ну, знали, который, наверное, историка,
который в телевизоре, да.
Нет, ну того вот, сейчас, да, безусловно.
Да, да, да. Поэтому я всегда делаю какое-то уточнение, что это не тот Соловьев.
Да, философ Владимир Соловьев. Соловьева.
Владимира Соловьева.
Но в то время не
автора было... трех разговоров.
Да.
И критики
в то время не было
начала.
Телевизора, не было нынешнего Соловьева, и путать эти две персоны, это странно, конечно. Но я всегда знала, что есть некий персонаж, помимо Иванова, которым мой муж занимается, как он говорил, в кавычках, в стол. Всегда. Это он приносил карточки и складывал их туда, разбирал что-то там такое.
Он с кем-то делился этим? То есть кто-то приходил,
да.
Работал, использовал
это? Ну, так,
это.
Чтобы работал, я не помню. Ну, конечно, он вообще всегда всем делился. Это его был нрав. Он говорил, вот, пожалуйста, выдавал какой-нибудь ящик. Но вот Соловьевым те времена, о которых я вспоминаю, это конец 60-х, пока мы не переехали на Арбат. Поэтому этого я, конечно, не могу сказать.
То есть у вас родилось четверо детей, да? И картотека была тоже таким ребенком, причем, наверное, первым
гораздо
ребенком.
Гораздо больше.
В семье, да?
Вот вы совершенно в точку попали, потому что абсолютная значимость этого предмета я поняла вот когда. Еще мы жили в коммуналке, и в результате каких-то усталостей или еще чего-то мой муж заснул в комнате, где у нас была рабочая комната, его и моя. Я там рисовала, что-то делала, он занимался. И вам известный секретарь стоял тоже там. И я вошла в комнату и увидела ужасную сцену, потому что он спал, а сигарета прожгла одеяло, довольно большую дырку. И я пришла в ужас. Он спит, дым идет, и, в общем, как-то мы это ликвидировали. Я, соответственно, устроила там какой-то разнос ему. Он страшно испугался, огорчился. Проходит дня 3-4, и дальше он мне говорит: вот записывай последовательность действий при пожаре. Значит, если у нас случится пожар, двоеточие, что ты делаешь первое? Я слушаю. Сначала ты берешь ватное одеяло и выбрасываешь его в окно.
Нас то, лифта то самое, которое прошла
да,
сигарета,
оно
да?
Одно у нас
да,
было. Да. Выбрасываешь его в окно. Я стою, конечно, ничего, сижу, ничего не понимаю. Потом ты берешь мою картотеку, выбрасываешь ее на это одеяло, после этого выводишь детей. У нас маленькие двое детей были тогда, Федя и Катя, совсем маленькие. Я, значит, стала возражать, что такая последовательность меня не устраивает, на что мне что-то такое объяснил, ну, типа того, что детей ты всегда выведешь, а если пропадет картотека, пропадет уникальнейший труд, потому что сведения, которые у меня, это я цитирую, есть там, в ней никто больше никогда не возобновит.
Ну, я бы хотел еще раз напомнить, что теперь это картотека в библиотеке Московского университета, где Николай Всеволодович проработал, я не знаю, сколько лет, но он был заведующим отделом редких книг и рукописей.
Да, почти два года.
Почти
да,
два
да.
года. Ну, оставил о себе там очень яркую память.
Да.
До сих пор вспоминают. Потому что что такое отдел редких книг и рукописей? Вот, ну, это трудно описать, но там есть такие экземпляры Евангелия Афонского, греческого.
Он инкунабулы,
да, перед которыми там, когда президент летал в Грецию, да, склоняли свои колени, да, маститые митрополиты и епископы перед этими экземплярами уникальных совершенно книг, которые хранятся в библиотеке Московского университета.
Потом его оттуда выгнали. Вы знаете об этом, что его выгнали оттуда. То есть заставили написать заявление по собственному желанию, потому что это был 74-й год, и как раз началась эта вся кутерьма. Сначала посадили нашего друга Гарика Суперфина, который последнее место, где он был, как раз была эта библиотека. И после этих вот событий потом он взял на работу другого своего приятеля. И, конечно, пришло распоряжение, чтобы такого одиозного заведующего вещи выбирали, и в качестве обвинения он мне принес протокол этого заседания какой-то там, ну, когда составляется. И в качестве главного обвинения было то, что он не может быть заведующим отделом редкой книги, так как он вместо того, чтобы соображать, сколько нужно в читальном зале стульев, он даже не знает их количество, он занимается инкунабулами.
Да, стулья – это главное везде, да. Но все-таки вот Николай Всеволодович – мой учитель, и поэтому мы с вами здесь и разговариваем о нем, и творим его память. Он ушел из жизни уже почти 2 года скоро будет, да?
Да, вот 25 июля.
25 июля. Но вот из общения с ним я вынес тот факт, что он никогда не считал себя диссидентом. То есть это не политический диссидент, вот, это прежде всего православный человек, то есть который, конечно, не находил общий язык с безбожной властью вот, в свое время, но не потому, что он был противник, вот, открытый противник, выступал там, а потому что для него вера все-таки была на первом месте. Да? Вот как это сочеталось, вроде бы, вот, человек приходит из архива, да, приносит карточки, расставляет картотеку. Но ведь еще, наверное, ходит к обедне, вот, посещает храм. То есть это два мира или это был один мир все-таки какой-то для
нет,
него?
Нет, нет, нет. И не совпадение. Это была то, что называется, как моя крестная говорила, сама жизнь. Угу. Потому что он об
Наталья
этом...
Леонидовна Трауберг, да?
Да.
Сама крестная. У нее книга есть такая.
Сама жизнь. Поэтому я ее цитирую. Он, в отличие от той среды, не в которой он вырос ребенком, а в той, которой он стал там лет 17, ну, так условно, богемная среда, он от них, от всех, абсолютно от всех отличался тем, что он действительно вырос, о чем он много сам рассказывал, в обычной традиционной христианской семье, что для этих времен, вот такой уже советской власти, издыхающие почти, но все-таки уже 2 поколения почти выросло безбожные, без веры, без представления о том, что вообще, где мы живем и как. Он все-таки был вот изначально рожден действительно в традиционной христианской семье, очень спокойный, без всяких там каких-то знаковых отличий. Ну, бывают же разные семьи. Когда мы с ним стали мужем и женой, я была еще, как я в прошлый раз рассказывала, не только не воцерковленной и не крещенной даже. Но надо сказать, что он, как и все, делал все очень спокойно, никогда меня не призывал немедленно встать с ним на одни лыжи. И это все произошло именно само по себе.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». Мы сегодня говорим, вспоминаем Николая Всеволодовича Катрилёва, филолога, итальяниста, историка русской философии, русской литературы Серебряного века, переводчика, с его супругой Татьяной Фоминичной Чудотворцевой, которая пришла к нам в гости. И вот вы говорите о традиционной семье, но все-таки это была семья, наверное, не совсем обычная, потому что мама... была сербка, да? Вот.
Нет, она была по рождению наполовину сербка.
Наполовину сербка, да?
Это ее рождение. Семья была, я прям подчеркиваю, он подчеркивал всегда. Самая обычная семья. Мама была как инженер, папа был химик, брат младший был. Он даже в этой семье, в своей, вот, традиционной крестьянской...
Дедушка жил в Курске, да?
Семья мамина вся была в Курске. Дедушка дожил до 100 лет, его дед, прадед, прошу прощения.
Прадед.
Сербский дед довольно рано умер. Ну, рано, по теперешним понятиям, ему, по-моему, не было 70. Но это можно потом вспомнить, я просто не помню. Но суть не в этом, а в том, что даже на фоне этой семьи, которая была, подчеркиваю, самая обыкновенная советская семья, которая вся абсолютно, даже те дядюшки, которые были партийные, у него был такой один, все ходили в церковь. И когда я туда попала, в эту семью, для меня вообще все было, Котрилевскую, так называемую, московскую, для меня это все было очень необыкновенно, потому что Пасха обязательно, Рождество обязательно, но при этом он, когда я еще в церковь не ходила, он старался, но не всегда выходила, каждое воскресенье пойти к обедне, что меня как-то удивляло. Мало этого, у нас дочь родилась, старшая, в субботу, за неделю до Пасхи. Но не в Лазе, за две недели до Пасхи. А когда я выписалась из роддома, была Лазарева суббота и, соответственно, вербное воскресенье всеночное. И вот я приехала с грудным ребенком, а меня мой муж оставил и пошел ко всеночной. Для меня это было просто абсолютно неперевариваемое событие, потому что я этого еще не понимала. Но вот вы задали вопрос, как он приходил из архива, как это связывалось. Для него, потом, как и для нас обоих, я довольно быстро в это вросла, так сказать, жизнь и церковная жизнь, это было одно и то же. И мой муж старался всегда жить по церковному календарю, но это не значит, что он был там каким-то особо таким с большим рвением христианином, хотя, конечно, в высоком смысле он им был, и вся, так сказать, его деятельность. Вот вы спросили про диссидентов. Вот есть у него среда, в которой он родился, была самая обыкновенная советская среда, только вот тем, что все были, никогда не переставали быть церковными и верующими. То среда, в которой он возрос уже как тот, кем он стал, была абсолютно другой. Он там тоже был такой белой вороной, по сути дела, потому что это все-таки люди из, ну, грубо говоря, примитивно говоря, из богемы, артисты. Он же одно время, вы же знаете, поступил в школу-студию театра Станиславского и там успешно собирался быть артистом.
Его дядя был артистом в Вахтанговском театре.
Дядя был артистом театра Вахтангова. Алексей Николаевич Котрилев, который, соответственно, тоже он был прихожанин нашей обыденской церкви. Бабушка Мария Владимировна была почетной прихожанкой нашей обыденской церкви. Соответственно, и к нам было такое некоторое уважение.
Было такое звание, почетный прихожанин?
Ну, что-то, да, вот. А у нее даже было всегда свое место. Она сидела, если войти в обыденный, там справа, с левой стороны, в пределе, по-моему, Петра и Павла, правый предел, вот у нее там был свой стул, Марья Владимировна. Ее все знали. Вот, и вот эта вот часть жизни моего мужа, она, конечно, вот то, о чем вы сказали, именно идеологически не позволяла ему, и он и не хотел этого никогда, очень не любил советскую власть, наверное, больше, чем все эти диссиденты вместе взятые. Но абсолютно по другой причине, это первое. А во-вторых, не любить ее у него не означало, так сказать, заниматься то, что называется вот этой правозащитной деятельностью, хотя он ничего против не имел, когда люди защищали других, или заниматься какой-то вот той деятельностью, которой вокруг нас занимались практически все. Издавали там какие-то журналы, листовки. Все наши друзья там. Приходил к нам довольно регулярно Буковский, который жил рядом, которого обменяли на Луиса Карвалана, как все помнят.
Обменяли хулигана на Луиса Карвалана.
Да. Вот. Я, честно говоря, всю эту публику, особенно поначалу, с трудом переносила, потому что я как бы, ну, кроме Гарика, конечно, который был как бы членом семьи.
Венедикт Ерофеев.
Ну, а при чем здесь Венедикт Ерофеев? Он вообще не по этой части.
Но он приходил же, тоже они дружили.
Ну, он приходил, конечно, он был нашим другом, mm-hmm. ночевал mm-hmm. у нас. Mm-hmm. Я была беременна, и он пришел и всю ночь не давал мне спать, потому что требовал, Коля не просыпался, а он от меня требовал, чтобы я слушала стихи Игоря Северянина. Mm-hmm. Нет, он никогда этим... Он слишком много пил, Венечка, и слишком...
Ну, поскольку его не печатали тогда, то он тоже попадает как бы в
такую... Не попадает, нет, не я попадает. Тут не согласна. Мало ли кого не печатали. Uh-huh. Моего мужа тоже не печатали, когда он хотел, uh-huh. чтобы его напечатали. Нет, ну, я имею в виду людей, которые активно uh-huh. этим занимались, uh-huh. были репрессированы потом за это. А то, что Венечку не печатали, он пойдет купит две бутылки.
Ну, а православный круг людей был?
Вот, конечно. У нас, значит, uh-huh. был такой отдельный круг. Просто вы спросили про... То есть сказали про диссидентов. Uh-huh, uh-huh. Я про них и вспомнила. Действительно, вокруг было их очень много, больше, чем человеку требуется. Среди них были близкие друзья. Но у нас довольно рано образовался очень тесный, любимый нами круг, который состоял из духовенства тогда, которого я очень боялась, потому что мне казалось, что священники – это какие-то особые люди, и с ними надо по-другому, и так далее. Потом я ко всему привыкла, конечно. И вот людей, которые были верующими. Это был такой вот даже особый тип. Например, в скобках скажу про себя быстренько. Я работала, когда в ЗНУИ, там у меня была коллега, гораздо старше меня, скорее, моя мама так по возрасту, и она меня сразу вычислила каким-то вот образом, как люди вычисляют себе подобные. Поняла, что мы дружим с отцом Александром Егоровым, ну, по крайней мере, ходим в обыденные и знакомые, и поэтому, приходя на работу, она всегда мне очень завуалированно говорила: у Александра Николаевича сегодня, допустим, день рождения или еще что-то. А у нас у семьи, мы, дело в том, в 68-м году волей судьбы оказались в деревне под стенами Боровского монастыря, тогда еще угу. тракторный этот завод. И там служил такой, там была церковь, даже две церкви в одной деревне в 68-м году. Но той, которая была на Погосте, служил такой отец Трофим Орлов. Угу. Его знали очень многие. Он был духовником Марьи Фёдоровны Мансуровой, угу. о которой мы с вами в прошлый раз немножко сказали. И когда мы там поселились, там же почему-то оказались совершенно нам неведомым образом наши друзья Бруни. Угу. Бруняшина мама, угу. бабушка Вера Александровна Резчикова. И мы как-то
очень... Которая вернулась из эмиграции, да, уехала на философском пароходе со своим отцом, да?
Она уехала, а потом они все вернулись вместе с братом, которого там же и завернули. Угу, угу. Вот. И, ну, про это их родственница лучше меня расскажет. Вот. И мы вдруг познакомились все. И, естественно, пошли к обедне, воскресенье, вот туда на погост вместе все. Отец Трофим, молдаванин, он вообще троян был. Угу. Он быстренько, он уже этих знал. Веру Санну и Нину Георгиевну, Наташу и там это все молодняк наш, еще uh-huh. мы в молодняках, мне был 21 год всего, а Бруняше было 18. В общем, он быстро вычислил, что мы уже знакомы с Марьей Федоровной были к этому времени. Нет, еще не были, мы там и познакомились. И мы стали ходить к нему, подружились, и у нас образовался уже там, в 68-м году, образовалась какая-то вот такая...
Община своего рода.
Ну, не община, это общество, общество. Я бы сказала, да. И мы собирались у них. И вот такие эпизоды, значит, мы приходим, Коля, как Николай Всеволодович, как уже взрослый, умный, который знает, что такое журнал Московской Патриархии, и они все садятся за стол, начинают обсуждать тогда самое главное, почему-то для обсуждения у людей было именно, что вышло в последнем номере ЖМП, то что-то публикуют, какие-то там вещи, то есть какие-то хронику и так далее. И вот за круглым столом мы сидим, Трофим, который, в общем, человек сельский был, молдаванин сельский, но уже, как бы, так сказать, намастырился с интеллигенцией, понял, как с ней надо общаться. И вот мы сидим, они говорят про журнал ЖМП, я сижу, глотаю буквально этот чай, чтобы меня только никто не видел. А люди все вежливые, тем более прибывшие, как вы заметили, из Парижа вернувшиеся ремигранты. Понимаешь, что сидит какая-то молодая особа и молчит, и вдруг ко мне обращается вот Нина Георгиевна Брунье. Говорит, чудо, а что ты думаешь по поводу последней публикации? Я чуть под стол не провалилась, потому что я ее не только не видела, я еще была совершенно ничего не понимала.
Ну, к тому же журнал Московской Патриархии – это не журнал юности, ну, не журнал наш современник.
Нет, а у нас, да? Он был это... всегда дома, ага. Казалось бы, если бы я была любознательной.
А его можно было выписывать? Или его где-то на приходах?
Нет.
На приходах
где-то
покупали?
Доставался он. Доставался. Да, кто-то кому-то передавал. И потом, значит, вот после этого 68-го года этот круг церковный стал очень расползаться, в смысле, много стало. Появился в нашей жизни отец Алексей Беляев, который сыграл колоссальную роль в нашей жизни вот этого рода, о которой вы спросили.
Он был историк, археолог, да?
Нет, это археолог был его сын Сергей Алексеевич.
Его сын.
И у него был второй сын, теперь все покойные, к сожалению, астроном, который потом стал отцом Николаем Беляевым на Карповке, настоятелем.
А я его знал.
А сам отец Алексей, это я не буду, у нас нет времени для этого рассказывать о нем, хотя с удовольствием рассказал, но это долго. И это совершенно уникальные фигуры и очень такая вот трагичная именно как явление времени, в котором он жил. Когда он у нас появился, это был 71-й год, по-моему, ему уже было за 70. То есть уже за 70. Мне казалось, что это глубокий старик. Вот. Но он был очень живой человек и, кстати, был отчасти родственником Блока. Вот. И Коля мой не просто с ним подружился, а они просто теснейшим образом... Он у нас жил в коммуналке, когда приезжал из Киржа. Тогда он служил в Киржаче, вообще поменял. Очень, у него биография очень такая трудная. Вот. И они вцепились друг в друга просто.
Это очень важно. Мы сегодня вспоминаем Николая Всеволодовича Катрилёва, замечательного филолога, историка Серебряного века русской философии, русской литературы, историка итальянской литературы. И в гостях у нас Татьяна Фоминична Чудотворцева, его вдова. И очень важно вспомнить человека в контексте эпохи, в контексте окружения, в контексте той православной церкви, которую мы сейчас уже не застанем и которую мы не знаем, да, и после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наши сегодняшние гости Татьяна Фоминична Чудотворцева, художница, супруга, вдова Николая Всеволодовича Катрилёва, филолога, итальяниста, специалиста по философии Серебряного века, переводчика, поэта. Мы сегодня вспоминаем этого замечательного ученого, замечательного человека. Ну вот мне очень очень хотелось поговорить о нем в контексте его окружения. И многие знали Николая Всеволодовича. Сейчас выйдет двухтомник «Литнаследство», вы мне сказали, да, подготовлен двухтомник его работ, его статей. Но далеко не все знали о нем как о православном человеке, о человеке, который в силу традиции, воспитания, семьи в юности вырос в церкви. То есть он туда не приходил и не уходил из нее. Для него это органично было. И очень интересно узнать о том, как вот жизнь ученого сочеталась с церковностью. Потому что, ну, часто для ученого церковность — это какое-то наитие, увлечение, одно из. То есть вот сходить, интересно, церковь, да, вот. Но это ненадолго. Это какое-то время, какой-то период. Потом появляются другие увлечения. И поэтому вот очень важна такая органическая жизнь человека в церкви. Ваш приход с самого начала был обыденский храм?
Нет, то есть приход как приход, угу, безусловно, но, угу, там история появления в обыденском была такая, когда меня наконец крестили, отец Александр Мень, угу, меня к нему привезли на Тарасовку, Наталья Леонидовна Трауберг и мой муж, никого больше не было. Вот.
Он был в Тарасовке тогда, не
тогда
в Пушкино?
Нет, угу, Новая деревня позже уже была. И, ну, поскольку мы не очень, мы были с ним знакомы, но скорее через Наталью Леонидовну. И вообще он для нас был как бы не священник, а какой-то человек, который везде был, ну, а заодно и священник. Ну, так вот, такое было восприятие. И когда Коля мой, Николай Всеволодович, обратился к нему, отец Александр, ну, мы же не сможем, у нас маленькие идеи, тогда Катя была одна, маленький ребенок, как мы можем к вам в Тарасовку ездить, и так далее. Он сказал, а зачем вам? У вас прекрасный есть приход, есть у вас замечательная обыденская церковь, там служит совершенно уникальный священник, отец Владимир Смирнов, и идите туда. А Коля, когда был один без меня, в том не в смысле один жил, mm-hmm, а был по христианской части, он вот эти полтора года до моего крещения ходил в ближайшую Филипповскую церковь, mm-hmm, вы знаете, знаете, где, да, это, в Фанатическом переулке. Ну, туда ходил иногда, ездил к отцу Ведерникову, с которым у него очень давние были отношения уже к этому времени.
Отец
Николай Ведерникову, да.
И Анна Война?
А?
Иоанна Воинов? В каком храме?
Нет, это был отец Николай, да, Иоанна Воинов сначала был в Измайлово. Потом, mm-hmm, вот сейчас вышел огромный том толстый, воспоминания об отце Николае. Там даже я не наговорила, а написала. Там много воспоминаний, но в том числе есть мои. Если будет интересно, я дам эту большую такую толстую.
В издательстве
том.
Московской патриархии, да?
Том, да, да, mm-hmm, да, 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 mm-hmm, вот. И мы пошли в обыденскую, действительно нашли отца Владимира, действительно он на нас произвел впечатление, но как-то мы не прижились у него, я не знаю, не помню почему, по какой причине. Коле вообще было сложно с этим, в каком плане. Ну, вот как история, я ее привожу в этой книге как раз, уже много лет спустя, когда у него случился в 81-м году инфаркт, он лежал в больнице в Петроверикском переулке. И к нему ходило огромное количество людей, просто помогали. Все бородатые, в основном мужчины. Так что главврач потом возмутился и сказал, почему ходят одни попы. Но это были не попы, а просто наши бородатые ученые, диссидентские и недиссидентские, христианские, нехристианские друзья. И вот как-то к нему пришел отец Николай Ведерников его навестить. И Николай Всеволодович ему говорит, батюшка, возьмите, то есть можно я вас попрошу быть моим духовником? На что отец Николай сказал ему, нет-нет, духовником не дерзну. А быть исповедником всегда пожалуйста. Вот так он до конца дней, отец Александр у нас, отец Николай Ведерников, пока он не уже дома овдовел и ослеп, мы уже не беспокоили его, он так и оставался именно исповедником, потому что вокруг все тогда же в 70-х годах, чтобы было понятно, начался, это я назад возвращаюсь, такой церковный бум. Вся интеллигенция, вот известная нам, молодая, не очень молодая, вся немедленно, кто не крещенный был, крестился, и все, у всех был такой вот как бы ажиотаж по поводу того, что мы христиане, мы ходим в церковь.
Это начало 80-х?
Середина 70-х, да.
А это с чем было связано? Это такой протест против власти?
Вот я считаю, что да, что это была такая, как бы вот, такой акт возмущения действующей власти. Не все могли идти на амбразуру и заниматься действительно политическими делами, а это был знак протеста, что церковь была ненавистная.
Если вы против, то мы за, да?
Да, да. Именно так. И тогда, и так в скобках сказать, то, что, по крайней мере, на поверхности люди, которых я когда-то видела, большая часть из них, большая, но не большая, потом от церкви отошла намертво. Намертво. Кто-то уехал в Израиль и стал раввином, или просто иудаизм – это лучший случай, хоть как-то. А кто-то вообще перестал, ну, крещенный, а иногда и крест свой куда-нибудь запихнет. Ну, это их дело. Им перед Богом отвечать, а не нам за них. Вот, но тогда это был такой бум невероятный. И у нас в Обыденской церкви, чтобы мне не клякцы не растекаться, у нас была очень интересная картина. Мы точно знали, что вот люди идут в храм, а храмов-то мало было открытых, она никогда не закрывалась. Люди идут в храм, и вот какая часть идет людей? К отцу Александру Егорову, это в основном бывшие старушки, то есть те же Марья Федоровна Мансурова, когда приезжала только к нему, Елизавета Александровна Самарина, которая там была, и мы с ней очень дружили, Андрей Владимирович Трубецкой, это отец Александр. А к отцу Владимиру это Солженицын с семьей, наблюдали их достаточно регулярно, как они шли с его Наташей, Натальей как и Дмитриевной, шли туда там, Борисовская семья, еще какая-то семья. То есть семья, то, что называется, левонаправленных христиан. Это было очень интересно на это смотреть. А мой муж, а тем самым и я, как всегда, везде был белой вороной. Он всегда был отдельно. Вот он приходил в храм, ну, кому Бог пошлет, там, к тому и пойдет. И он не рвался к отцу Владимиру так, чтобы обязательно до него добраться. И к отцу Александру потом мы стали как-то естественным образом приближаться. И вот что касается моего супруга, вот этого окружения, то, конечно, он был отдельной личностью, как и во всем. И его, невероятным образом отличала абсолютная, стопроцентная независимость от всего.
А вот церковность, церковная жизнь, она накладывала какой-то отпечаток на то, какой он был в быту? Ну, ведь не святой человек же, да?
Конечно.
Раздражался,
конечно.
Кричал,
конечно.
Ругался на жену, там, было же все, да?
Естественно, уже не был, нет, он был обыкновенным человеком, у которого были все, было бы нелепо рассказывать, что он был такой смиренный, что когда ему хотелось на жену стукнуть кулаком, он сначала молился, а потом гладил ее по голове вместо кулака. Нет, конечно, был обычный человек. Быту это сказывалось только тем, что в том, что он всегда мне говорил о том, что не забывай, что все надо делать, как все на свете. Это для меня важно. Он меня воспитал как персону, меня воспитал мой муж, что все надо в этой жизни делать так, как будто ты ходишь перед Богом. И вот на эту тему, как раз вот на этом вечере, посвященный его памяти в Институте итальянской культуры...
Который прошел 12 мая, да,
вот 12 мая в Институте прошел замечательный вечер, выступил отец Александр Троицкий, который рассказал именно о том... времени, когда после инфаркта он собрал Николая Всеволодовича, примерно, я вот когда на него смотрела, тогда думала, что сравнить это можно только с кино «Великолепная семерка», потому что когда ему предложили после долгого перерыва в Эгибиле в иностранной библиотеке, предложила ему еще Гвишани Косыгина, ему предложила возглавить, создать и возглавить отдел редкой книги там, там его не было. И он, значит, после инфаркта, сидя сначала в больнице в Петроверикском, потом сидя дома, набирал команду. И вот эта стилистика была такая, как, если помните, кино «Великолепная семерка», как Йул Бриннер ходил и проверял, кто как может стрелять. Примерно так же к нам домой приходили всякие разные люди, и я всегда присутствовала, потому что он мне доверял какому-то моему чутью, и спрашивал, как тебе. И так он набрал великолепную, не семерку, а и был чуть больше. Работали они исключительно. И вот как раз отец Александр на этом вечере вспоминал, как он ему благодарен за то, что он ему такую какую-то ключевую фразу жизни, на самом деле, сказал, что то, чем мы занимаемся, это не мне вам объяснять, это библиографическое описание редких изданий. Это, говорит, как выходить на поле и пахать, на котором потом посадят, растения вырастут. Но кто пахал и как, никто не вспомнит. И никогда нигде это не обозначится. Но работать мы должны и жить, все время помнить, что мы ходим перед Богом. И вот вы спрашиваете, как в быту. Вот так и в быту. Ну, конечно, был обычным человеком, молился Богу. Но сказать, чтобы он, вот так сказать, неукоснительно, каждый вечер, когда дети собирались, ставил всех на перед иконой на молитву, ну, не могу я сказать, что так было. Он всегда сидел за столом, а потом вечером сам с собой помолится. Это, вот эта сфера вся была на мне как раз и утром, и вечером. Потом, когда мы с ним уже стали жить вдвоем, когда дети уже разбежались, конечно, мы каждое утро старались правила утренние прочитать вместе. Для меня это было очень дорого, вот эти вот минуты, и сейчас я без этого очень...
А вот для детей авторитет отца важен был? То есть их
мне
отношение,
кажется,
к церкви?
Для детей авторитет отца был даже слишком важен, потому что это такая довольно тема непростая, и её, на нее так не ответишь, но... Так мне кажется. Они все по-разному воспринимали отца. У всех по-разному были разные отношения с ним. Он был человеком непростым и настолько индивидуально, как сказать, ярким, что у детей очень часто было такое вот состояние, ну как, ну я, может быть, за них придумывать, надо у них спрашивать, а не у меня. Но то, что мне казалось, что отец слишком высоко, и только когда вот главный, сейчас поймите, почему, решил, видимо, это я за него придумываю при этом. Может быть, он так не скажет.
Это важно, это важно.
Он, думая, что решил, что вот он поступил в университет, Фёдор, закончил классическое отделение Московского государственного университета. Понятно, что специальность другая. Это две разные специальности. У Коля итальянист, бывший филолог, он...
Классик.
Классик и так далее. Но мне кажется, что Федя стал думать вот в сторону священства. Может быть, не без того, чтобы уйти куда-то в сторону.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наши сегодняшние гости – художница Татьяна Фоминична Чудотворцева. Мы вспоминаем с ней ее супруга, ученого, филолога Николая Всеволодовича Катрилева. И вот вы сказали о ваших детях, об отце Федоре, да, который является сегодня клириком храма Покрова в Красном Селе. Я знаю, что Николай Всеволодович тоже стал прихожанином, перешел в этот храм, да? С чем это было связано, что вот вы оставили?
Исключительно с тем, что... То есть это было связано с двумя вещами. Угу. Наша родная Обыденская, после того, как, ну, умерли все наши священники. Ну, это естественный процесс. И, конечно, мы еще продолжали туда ходить и водить наших внуков. И там наши ближайшие друзья, как вы знаете, пожизненно. Теперь один Алексей Серафимович Щенков. Но когда Федя, отец Федор, пришел в Покровский храм, как певчий сначала, он попросился туда к отцу Валентину Асмусу, а потом в 1905 году рукоположили его в диаконы, то не сразу, но мало-помалу мы стали сперва изредка туда приезжать, потом чаще и чаще, а потом просто укоренились там. Во-первых, там оказался один из наших бывших алтарников, а ныне маститый протерятец Валерий Киреев, и мы к нему прикипели, потому что знали его давно, и как-то нас связывает очень многое в жизни. Вот. И само по себе как-то так плавно, без каких бы то ни было, там, не знаю, семейных решений. Потом мы стали туда ходить, а потом вдруг выяснилось, что это и есть наше родное гнездо номер 2. Номер 3, на самом деле, потому что такая отдельная сфера была, это, конечно, многие годы. Он особенно, а потом и я, мы же ездили как к исповеднику, именно к отцу Николаю Ведерникову, потому что отец Николай до того, как быть в Иване-Воине, был в Ивановском, и мы туда ездили, я не часто, Коля чаще, но... А потом уже, когда дед Николай, было понятно, что мы не будем его утруждать с собой, потому что он уже стал старенький, слепой, немощный, то мы как-то уж совсем осели.
Ну, вот настоятель Покровского храма, протоиерей Валентин Асмус, он был гостем в нашей программе, и не секрет, что он сын известнейшего философа, Валентина Фердинандовича Асмуса, очень крупного философа, друга Бориса Пастернака. И вот как здесь складывались отношения? Я знаю, что отец Валентин очень ценил Николая Всеволодовича, выступал на его юбилее, даже в храме торжественно отмечал его 75-летие, 80-летие. Да? Для них важно было вот это интеллектуальное пространство, или это было чисто церковное пространство?
Ни в коем случае, не только, а это была вот такой симбиоз, конечно, потому что отец Валентин, человек сам академически образованный.
Да, профессор Московской духовной академии.
И при этом занимающийся до сих пор именно академическими и церковными, и философскими проблемами. Я, так сказать, не углублюсь в это. Но, безусловно, во-первых, мы были знакомы с отцом Валентином с его 17 лет. Значит, мне было, соответственно, чуть больше, а Коле еще больше. И они вместе работали там, как приходящие люди в журнале «Московской патриархии», когда там какие-то статьи были, и там, и сям, и он его знал очень хорошо именно как филолога, и интересовался. А потом, видимо, как-то вот углубление в разговорах, какая-то привязанность именно типологическая, социальная, и при этом очень совпадение по всем пунктам вокруг происходящего и около церкви, и около жизни, и так далее.
И даже какая-то общая оценка событий близкая, да?
Ну, безусловно. И они очень много об этом говорили. Отец Валентин, вот пока Коля еще был в силах, у нас была даже такая традиция, традиции позвать отца Валентина, одного или с Василием Георгиевичем, и на какие-то у них там такие сугубо ученые беседы. И надо сказать, вот, что когда моему мужу стало уже, не было понятно, это было за 2 недели до его кончины, отец Валентин, который действительно его не просто любил, а как-то вот и любит, он к нему относится с каким-то очень, даже для меня, мне кажется, иногда слишком преувеличенным таким любовью, почтением и так далее, он попросился прийти просто, ну вот, попрощаться, на самом деле. Таких слов он не говорил, но он понимал, куда дело идет. А мой муж в это время собирал архив. Сам. Он уже не вставал с кресла почти, но, сидя в кресле, я ему носила папки, и он собирал архив для передачи в Ленинку. Начал он месяца за 3 до вот этого момента. И поэтому вся комната наша, вам известная, была от пола до потолка в папках. И когда отец Валентин пришел, он сказал: я на полчаса всего. Угу. Я говорю: конечно. Я говорю: вы там, вот я вам немножко... Я понимала, что я не должна им мешать. Uh-huh. Я приготовила какой-то маленький ужин, было uh-huh. жарко, поставила воду, еще там что-то. И отец Валентин сел, а поскольку папки были вокруг, он спросил: а что это за папки? Он ему рассказал, что это его архив, что это его жизнь, uh-huh. Николая uh-huh. Всеволодовича. Как он собирал бумаги, вот мы начали с карточек, а это какие-то uh-huh. архивные бумаги, которые ему попали от наследников Чулкова, там, через его uh-huh. друга Юру, Георгия Сергеевича Дунаева и так далее, и стал рассказывать именно конкретно об архиве поэта Чулков. Георгия Ивановича uh-huh. Чулкова. А отец Валентин в итоге просидел 2,5 часа, uh-huh. не полчаса. Uh-huh. И когда он вышел оттуда, но я время от времени заходила и совершенно не верила своим глазам. Абсолютно слабый уже мой муж, которому было трудно разговаривать, и вообще трудно уже было жить mm-hmm. в это mm-hmm. время. Я это понимала, только никак не могла в это поверить. Он вдруг, у него как бы открылся шлюз, mm-hmm. и, как сказал тот же отец Валентин, он получил совершенно неповторимый интеллектуальный взрыв. Mm-hmm. Я, говорит, такого никогда не слышал. То есть лекцию про то, что мой муж любил больше всего на свете. А именно подготовка, сбор документов, их как бы толкование документов. Для него это было вот абсолютное счастье, когда он занимался именно этим. В скобках скажу, что один из самых блестящих его докладов устных он сделал в Нью-Йорке в 90-м году. Кажется, он его сделал, а потом повторял еще в Москве этот доклад, который помнят все до сих пор, кто его слушал, об эпистолярном искусстве, где он рассказывал про не только про то, кто как пишет, но и про то, чем пишет.
Я не только слушал, он читал нам курс, когда мы были студентами, ну он вот. Рассказывал
это
об этом.
Это попозже уже было.
Нет, это был 91-й год. 91-й год. То есть сразу этого. После этого доклада, да. Так что это действительно было очень впечатляюще и многому научило.
Да. И вот он отцу Валентину, mm-hmm. чтобы закончить быстренько, рассказывал такие вещи, но не какие-то общепознавательные, кто такой Чулков, он и сам знает. Прекрасно знает поэзию, прекрасно знает отец Валентин. Он рассказывал именно, что это такое, что это за бумаги, почему они оказались в этих папках, и что они вообще значат для изучения всей культуры. И вот отец Валентин был абсолютно, вот, если можно так выразиться, в шоке. Он вышел, и потом мне сказал, он же... Человек не словоохотливый, и вот это было для него очень значимо. А если есть время у нас еще, я бы рассказала об одном таком вот для меня важном моменте. Это вот его, моего мужа, работа именно с редкой книгой.
Угу.
Вот то, о чем отец Александр рассказывал, потому что для меня такая вот жизнь была совершенно необыкновенной, потому что это редкая книга, она ведь эту команду создала с разными языками. Они все занимались своими, так сказать, темами. И в результате там получались какие-то, ну, об этом он, наверное, сам писал, какие-то публикации и так далее, и так далее. Но она, вот эта работа, привела его как раз то, о чем вы говорили вот, на открытии этой выставки, и о чем говорила приехавшая из Ясной Поляны Галина Васильевна, привела его в работу, к работе в Ясной Поляне. По просьбе директора я тогдашнего Ясной Поляны описывать иностранный фонд библиотеки Толстого. И вот эта такая огромная часть жизни, это много лет продолжалось, которая нас вот так вот таким необыкновенным, я бы даже сказала, таинственным образом поселила на всю жизнь и дала корни в Ясной Поляне, она вот для меня, по крайней мере, при воспоминании о моем супруге, имеет огромное значение и какую-то вот отдельную от всей его персоны вот такую отдельную роль.
Да, это была большая работа, издано описание библиотеки Толстого под его редакцией, да?
Это каталог.
Там и ваша выставка была в прошлом году,
замечательная,
художественная.
Да, мы уже об этом говорили.
Вот.
Ну, и, конечно, маленький такой вот вставка, о чем все забыли вспомнить, и в итальянском институте, и это его, конечно, деятельность, если это можно назвать деятельность, на самом деле это просто то, что называется хлеб насущный, добывать было. Это его работа синхронного переводчика в кино многие-многие годы, когда Николай Всеволодович переводил лучшие фильмы итальянских режиссеров, переводил совершенно виртуозно, и мы все, вот большая тогда, кого теперь уж кого нет, кто далече, но те, кто есть, вспоминают с огромной благодарностью, что вот, о, это тот был период, Катрилёв нам показал все итальянское кино, и он страстно его любил при этом.
Мы помним «Иллюзион», это замечательный кинотеатр «Иллюзион», был, да?
Конечно. Ну, был фестиваль, где он зарабатывал на год жизни примерно.
Ну, обо всем мы не расскажем, потому что, как в самом начале мы сказали, это настолько многогранная личность, который успел проявить себя совершенно в разных сферах интеллектуального труда. Но все скрепляла вера, и я очень рад, что мы поговорили сегодня вот об этих вещах потаенных, потому что человека нету, но это остается. Вот эта история его судьбы, его взаимоотношений с церковью, те замечательные имена священников, многие из которых тоже уже ушли в мир иной, которые мы вспомнили сегодня. Мне кажется, это очень важно, и внутренне он был бы рад, что мы сделали акцент не столько на его творчестве, об этом будут говорить исследователи, ученые, да, но именно на его пути к Богу, на его пути в вере и в церкви. Помянем его Царство Небесное рабу Божьему Николаю, а вам, дорогая Татьяна Фоминична, большое спасибо за то, что вы пришли
вам
в студию
спасибо.
И вспомнили
спасибо.
С нами о том, что очень для вас трепетно, волнительно. Я понимаю, что это не так просто все это вспоминать. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на Радио Вера. До свидания.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.